Давайте мы повторим, чтобы это было так. Мы повторяем амиду сначала. Мы встаем. Для чтения амиды, это уже после того, как прочитали благословение после шма. Вы помните, между шма и амидой не делается перерыва, никак не прекращается. Говорим, ну, в синагоге обычно там, значит, кантор это говорит все вместе, что прославим Всевышнего, и что Моше, сыны Израиля, пели гимны, но это имеется в виду здесь отсылка к Шират Аям. Вот, и община, значит, отвечает громко: «Миха моха баэлим Адонай, миха моха неэдар бакодеш, нарата элота сэфэль». Кто среди высших сил подобен тебе, Господь, кто подобен тебе, могучему и святому, внушающему трепет, славящему его, творящему чудеса. Дальше опять, значит, вспоминают про Шират Аям, и община вот говорит «Адонай Емлох леолам ваэт» громко. То есть Господь будет царствовать во веки веков. Дальше, вот, собственно говоря, уже начинается, ну, непосредственно вступление к амиде. То есть мы отступаем на три шага небольших. Шаги не надо большие делать. На три небольших шага назад. Вот. И если в синагоге, то это, как правило, поют красиво. Если мы сами, то мы читаем. Цур Исраэль, Ума Беэзрат Исраэль, Уфде Хинеумеха, Йегуда Веисраэль. Венея Гуалейно, Адонай Цваот Шмо, Кедош Исраэль, Баруха Та Адонай, Вааль Исраэль. После этого, это мы разбирали подробно, поэтому я здесь не читаю перевод. После этого мы делаем те же самые три шага вперед. Но в синагоге, честно говоря, эти три шага сделать очень трудно, поэтому там делают такие маленькие-маленькие шажочки. Ну а дома можно сделать просто небольшие. Значит, вы помните, что самое лучшее место – это то место, которое вы выбрали уже раз и навсегда у себя дома. Это, как говорят про него, что это намоленное такое место. Ну, это приводит, существует связь, да, между человеком и его местоположением. То есть если вы уже там привыкли, что вы там молитесь, то вам гораздо легче быстро прийти в правильное состояние. И, как правило, мы стоим перед стенкой, на которой ничего нет. Значит, как говорят наши учителя, что мы находимся в таком плачевном, как бы духовном уровне, что нам мало того, что нужно, ну, уметь правильно молиться, так мы еще просим, чтобы Всевышний нам вообще помог молиться. Значит, поэтому перед тем, как начать саму молитву, это не входит в молитву Амида. Но мы говорим такую фразу: «Адонай сфатай тифтах, уфи ягид тегилатеха». Я говорила, что эта фраза эквивалентна по смыслу своему, по каване молитве «Филат закен», она называется. Это молитва, которая предшествует всем молитвам Йом-Кипура и читается перед, перед вечерней молитвой Коль-Нидрей. И раньше коэны, которые проводили службу в Йом-Кипур, они искупали себя жертвоприношениями специальными. Потому что, чтобы обратиться к Всевышнему, нужно стоять тоже на достаточно высокой ступени. А сейчас, поскольку жертвоприношения нет, то вот тот, кто читает, он читает такую длинную молитву, где просит, чтобы те грехи, которые он совершил или его домашние, чтобы они были прощены, чтобы они не повлияли на качество его молитвы, потому что он будет просить за весь народ Израиля. Это огромная ответственность. А если вот как там сравнивается, что он как в грязной одежде, грязная одежда – это наши грехи, которые на нас налипли. Так вот, чтобы как будто бы эту одежду Всевышний очистил. И вот также и здесь имеется в виду, что наши уста, они находятся, мы такого уже наговорили ими, что они не являются чистыми. И вообще с этими устами самое лучшее, что было бы делать, так это просто помолчать. Но поскольку все-таки мы пришли молиться, то мы просим, чтобы Всевышний открыл как бы правильным образом. Значит, дальше мы переходим к первой части, которая состоит из трех связанных между собой благословений, которые условно называются прославлением Всевышнего, идея кавана, которая у нас должна быть. Это первое, сосредоточиться на том, представить себе, перед кем мы стоим. Второе, это проникнуться сознанием того, что только от Всевышнего все блага происходят. И третье, что он да, слышит нашу молитву. И четвертое, что он, в общем, что он милосердный, то есть, что мы апеллируем к заслугам, скажем, наших праотцов, мы апеллируем к милосердию Всевышнего, но что в любом, то есть мы апеллируем к заслугам праотцов, и мы апеллируем к нашим собственным заслугам. Но если уже ни того, ни другого нету, то мы апеллируем к милосердию Всевышнего, которое мы знаем, там есть 13 качеств божественного милосердия, но, в общем, мы знаем, что он выступает в мире, проявляется в мире в качестве хеседа, милосердия. И мы, так сказать, проговариваем, что вот мы на это надеемся. Значит, то есть первая браха – это авот, праотцы, и она считается самой главной в том смысле, что на ней нужно лейт-кавен обязательно. Если человек не имел кавану, вот все те каваноты, о которых я сейчас сказала, при чтении этой брахи, и не только даже каванот, а просто он должен быть сосредоточен. То есть если у него мысль убежала куда-то в сторону, как у нас всегда во время молитвы это происходит, но на других благословениях это еще, ну, не то что простительно, но во всяком случае это списывают на наши слабые возможности и не говорят, что, то есть Шульхан Арух, он не говорит, что нужно перечитывать все сначала, потому что все равно мы не сможем перечитать все сначала, так зачем два раза читать без толку. Но вот в первой брахе, если мы отвлеклись и поймали себя на том, что мы отвлеклись, то нужно начинать сначала. Настолько она важна. Значит, теперь два как бы, поклона делаются в первой брахе. В самом начале, когда мы говорим «барух», мы сгибаем колени, а «та» мы сгибаем позвоночник весь, чтобы каждый позвонок изогнулся. Это не значит, что нужно согнуться там до пола, но в всяком случае нужно как бы изогнуть позвоночник. И на слове «Адонай» мы должны быть уже в выпрямленном состоянии. Барух ата Адонай, Элохейно, Элохей Авотейно, Элохей Авраам, Элохей Ицхак, Элохей Яков. Аэля Гадоль Агибор Ваанора, Эль Ильон, Гомель Хасадим Товим, Веконе Аколь, Везохер Хаздей Авот, Умеви Гоэль, Ливней Бнехем, Леман Шмо Ваагава, Мелех Озер, Умошия Умаген. Дальше опять поклон. Барух, Ата, Адонай, Маген Авраам. Точно такие поклоны всегда одинаковым образом делаются. Следующее благословение Гвурот, могущество. Ата гибор леолам Адонай. Михаи мечимата раф леошия. Зимой сейчас. Машив аруах уморида гешен. Михалькель Хаим Бехесед, Михае Метим Берахамим Рабим, Сомех Нофлим Берофе Холим, Уматира Сурим, Умекаем Эмунато Лишене Афар. Миха Моха Бааль Гвурот, Уми Домелах, Мелех Мемит, Умехае Уматсмех Ешуа. Венеманата Леахиот Метим. Баруха та Адонай, Михае, Аметим. В конце этих благословений не кланяются. Я скажу, когда. Вот сейчас сделали два поклона, все. Теперь третье, завершающее этот комплекс. Оно большое, длинное, когда мы, оно называется «Душа», когда мы читаем в синагоге при повторении кантором. Не тогда, когда мы первый раз читаем сами личную молитву, а когда кантор повторяет. А мы читаем очень коротко. Ата кадош, вешимха кадош, укдошим вехоль йом, йегалелу хасела, ки эль мелех гадоль, Бакадош Ата. Баруха Та Адонай, Аэль Акадош. Значит, я сейчас не разбирала ни слов, ни смысл, ни каванот, потому что ну, это уже фактически даже два раза было. Теперь идет средние 13 будние дни. Идет средние 13 благословений. Это наша просьба к Богу. Сначала идут так называемые личные. Ну, здесь трудно разделить личные от общественных, но все-таки вы увидите, что более личные – это первые шесть, то есть до шести. И дальше уже это более такие общественные. Но все просьбы производятся во множественном числе. Мы говорим от множественного числа, как мы. Да? И В некоторых даже говорится конкретно там обо всем народе Израиля. Просьбе об излечении. Значит, почему мы говорим во множественном числе? Мы говорили, но в частности, потому что если у человека... Это я повторяю для тех, кто, может быть, не был на занятиях, не слышал, полезно. Ну, то есть то, что это очень важно знать и иметь в виду, поэтому я это повторяю. Значит, если человек молится только от своего имени, то может получиться обратный эффект, потому что когда он что-то просит, и его, ну, знаете как, выделяется из общей массы, и его молитва поступает, просьба поступает к рассмотрению, как на него обращают внимание, и смотрят, ого, значит, ты там такого наделал, так бы, может, и не обратили сильно внимания, а так, значит, ты такого наделал, и ты еще просишь. Так вот, мы тебе сейчас наказание вместо удовлетворения просьбы. Ну, это так. Как бы в шутку, все равно всегда о каждом человеке все известно. Вот. Но что очень важно, что когда от имени всего клали Исраэль, потому что еврейский народ, он представляет собой некое единство, оно называется клали Исраэль. И вот это вот слово «шхина», оно в каком-то смысле, оно тоже подразумевает все души народа Израиля. Ну, в общем, есть такая как бы общность. И более того, каждый человек, каждый еврей, еврейка, я говорю только о евреях, каждый еврей, он ответственен за другого. Поэтому, в частности, когда мы читаем молитвы там Бедуй, это в исповеди, и вот на Рош ха-Шана, и в Йом-Кипур, и там бьем себя вот так в грудь, и говорим, что мы злодействовали, и убивали, и распутничали, и что только не делали. А может быть, я как раз этого и не делала, и никого не убила в этом году. Но мы имеем в виду весь народ Израиля. Знаете, поэтому мы перечисляем все возможные прегрешения, которые могут быть, потому что мы говорим от имени всего народа Израиля. И вот так мы говорим, поэтому я и сказала, что вот эти вот личные просьбы, они в каком-то смысле не чисто личные, потому что в каждой брахе все-таки есть такой смысл, что мы не только от себя говорим, мы имеем в виду и весь народ. Вот. Значит, так вот, если у человека его собственных заслуг не хватает, то когда, ну, это обычно в синагоге, это молитва, то мы говорим, что молитва в синагоге, она всегда доходит, и она многократно усиливается, потому что там молятся люди, у которых, так сказать, может быть, у других есть те заслуги, которых у нас нет, а у нас есть то, что у них нет, и все вместе объединяется, знаете, это получается очень сильно. Вот. И кроме того, еще почему... Ну, это так звучит как бы смешно, но вот такой пример приводится. Допустим, я очень не люблю своего соседа и очень хочу, чтобы у него корова умерла. И, ну, она мне там газон вытаптывает или на поле мое ходит. И я захочу помолиться о том, чтобы его корова умерла. Понимаете, когда молитва идет как от имени всего народа Израиля и обо всем народе Израиля, то очень трудно найти место для такой просьбы, правда? Вот, и поэтому такие просьбы, так сказать, они автоматически отбрасываются. Значит, теперь мы переходим 13, да, вот к этим, четвертая браха. Значит, четвертая браха – это даат. Значит, что я хотела здесь сказать предварительно. Значит, у нас есть несколько слов в иудаизме, которые характеризуют разум, познание и так далее. Значит, есть уровень хохма. Хохма – это высочайший уровень, который идет непосредственно от Всевышнего. И сфера, которая соответствует уровню хохма, это есть сфера такая, то она характеризуется буквой «Юд». Но вот если вы себе представите «Юд», «Юд» вообще не имеет пространства, да? «Юд» она направлена вся как будто вот наружу. Значит, это вот такая вот как вспышка, озарение, когда у человека просто вот еще даже неоформленная идея приходит в голову. И вот это вот уровень хохма, и это спускается Всевышнему. Но уровня хохма, естественно, недостаточно. Я хочу вам просто прочитать то, что я написала. Это все каббалистические понятия. Хохма и бина, и даат. Значит, они относятся к области восприятия и развития идеи интеллектуального постижения. Значит, так вот, это озарение, это самый начальный этап постижения, характеризуется словом хохма. Это такой рывок, когда только вот схватывается эта идея. Поэтому это вот буква «Юд» это хорошо отражает, потому что она не имеет ничего внутри себя, то есть там еще внутри ничего не содержится, как будто. То есть она находится еще в точке. Это вот, знаете, как говорят, такая точка, ну, вспышка, вот эта вспышка озарения. Вот это вот хохма. Она как бы сжата, она еще не раскручена, не детализированная никак. И это соответствует вообще мужской стороне, это его познание. А вот дальше идет бина. Бина – это, сейчас эти слова будут употребляться, поэтому я еще раз хочу вам их определить. Немножко иначе я тут написала, чем говорила в прошлый раз. Значит, бина – это раскрутка идеи. Это выстраивание, да. Значит, вот да, это в прошлый раз мы это рассматривали. Значит, говорится в брахе, ата хонен. Хонен – это, то есть ты даешь нам. Значит, здесь мы говорим четко, четкую мысль мы проговариваем, что вот эти уровни разума, он у нас имеет божественное происхождение. Значит, мы должны это очень четко осознавать, и вот в первой брахе мы это пытаемся осознать, что разум, который придает человеку вообще статус как вершины творения, что он является чудесным даром Творца. И соответственно, если человек подарил, извините, если Всевышний подарил человеку, да, этот дар дал, то человек обязан использовать его для того, чтобы осуществлять свою главную миссию. Его главная миссия в этой жизни – это правильный выбор между добром и злом, постижение воли Всевышнего и, соответственно, значит, осознанное действие в этом направлении. И вот за помощью в том, чтобы мы имели этот дат, мы обращаемся ко Всевышнему. То есть вот первое наше обращение, что мы просим. Ну, теперь понятно, насколько это важно. Вся наша, весь смысл нашей жизни, выполнение этого смысла жизни, осуществление, будет зависеть от того, есть у нас дат или нет. Значит, поэтому мы просим, чтобы Всевышний дал нам его. Если вы помните, то мы это не разбирали. Но сейчас я вот прочитаю далеко. Это вторая браха перед Шма. Вот, во второй брахе перед Шма мы говорим: Отец наш, Авину Малькейну, Отец наш, Царь наш, Баавур Шимха Гадоль, ради своего имени великого, у Баавур Аватейну Шебатху Пеха, и ради наших отцов, которые полагались на тебя, Бэха, Телемдем Хукей Хаим, Ласот Рационейха, и ты их учил законам жизни, чтобы они выполняли твою волю, Балевав Шалем с всего сердца. Кен Техонену Утеламдену. Значит, ты таки нас, пожалуйста, ну вот это вот Техонену, это тот же самый корень, что вот здесь говорится Атахонен ле Адам. То есть это тот же самый глагол. Атахонен ле Адам дат. То есть дай нам это по своей, исключительно по своей милости. Мы никак этого не заслужили. Техонену Утеламдену и научи нас. Авину, Ава Рахаман, Мрахем, Рахем Алейну, значит, здесь, видите, мы обращаемся как к отцу. Авину, Ава Рахаман, то есть наш отец, отец милосердный, Рахем Алейну, прояви милосердие, Бетен Балибейну, вот теперь Леавин, Улеаскиль, Вишмуа, Лильмот улеламед. Значит, и дай, научи нас, дай нашему сердцу способность понимать, и, ну, здесь переводится, ведь я даже не хочу этот перевод читать. Лишмоа, это в Торе, помните, мы говорили, означает понимать. Леавин, это понимать. Да, тем были бейну, бина, левин, значит, бина это, ну, часть разума, левин понимать, это тот же самый корень, между прочим, бина и левин.
А можно вопрос здесь задать?
Да.
А в чем вот разница лишмо тоже понимать, да, леавин тоже понимать, вот в данном контексте?
Сейчас я это как раз буду рассказывать. Леавин, улеаскиль, еще одно значение понимать. А вот здесь вот лишмо, лимоду, леламер, значит, опять понимать, самому лильмод, Улеламед и других учить. Это здесь отражено, что еврей, он должен обязательно, если он учится, то он при этом то, что он уже выучил, он должен и другим передавать. Но вот здесь обращает на себя внимание, что здесь написано Авину, это наш отец, и Ава Рахаман, то есть отец милосердный. Значит, если вы помните, мы учили, что в Шма в первой части содержится заповедь отцу учить сына Торе. Ну, то есть учить вообще мудрости жизни. Это мицва для отца. Отец обязан это делать. Если он сам этого не может делать, то он посылает сына в ешиву, там, в поле. Ну, короче говоря, он должен дать ему знания Торы. Так вот, мы обращаемся ко Всевышнему, как к нашему Отцу в данном случае, что так как Отец учит своего Сына, чтобы и Он нас так учил. И для этого нам нужны вот эти вот все уровни постижения. Вот эти вот несколько, сейчас я отвечаю на вопросы, то, что я хотела рассказать. Значит, первый уровень – это хохма, это схватывать смысл и суть явлений. И это как будто как самое-самое первичное постижение, которое еще не раскручено, как я сказала. Да? Дальше, вот здесь вот хахам, то, что как мы сейчас употребляем это слово. Вот, и хахма, это его правильно переводить не ум, там, например, не хахам не умный, а мудрый, потому что это очень глубокое понятие. Вот считается, что еврейский народ, то есть не считается, известно, что еврейский народ находится на уровне хохма только когда он находится в Эрец Исраиле. Это концепция Виленского Гаона, которую развивал Рав Кук. Поэтому, когда мы находились в Эрец Исраиле вот первый раз, то еврейский народ дал человечеству Тору, дал человечеству Танах, ну и все, что из этого следует, да, то есть там всю мораль, все знания и, наверное, все, чем обладает человечество там в духовном плане, оно все содержится в конечном итоге там, в Торе, в Танахе. Талмуд, да, допустим, он тоже, ну, Талмуд это уже... Но тоже в какой-то степени это тоже связано с Эрец Исраэль, хотя это писалось, там есть Вавилонский Талмуд, допустим. Но это еще не были духовно связаны как бы с Эрец Исраэль. И есть Иерусалимский Талмуд. Вот. А вот когда было уже настоящее рассеяние, когда еврейский народ находился в настоящем Галуте, да, то что дали, что еврейский народ дал миру? Знаете, есть такой вот вопрос из серии там, викторин, что вот где больше еврейский народ дал миру, находясь там в Эрец Исраэль или за 2000 лет Галута, 2000 даже там с половиной. Так вот, часто говорят, ну, конечно, в Галуте там все великие писатели, художники, композиторы, ученые, да. Вот сегодня у нас в группе была, кто-то поставил такой пост о создателях вакцин, так там тоже все евреи. Вот. А на самом деле нет. Понимаете, то, что в Галуте, это был уровень бина. Вот поэтому я это специально говорю, чтобы вы это прочувствовали. Вот бина – это когда человек может разложить… посмотрите, вот это вот хохма, еще его так расшифровывают. Коах – это как… Сила как потенциал, да, сила, возможность, но еще ни в коем случае не реализация. А маг – это что? То есть это еще не как. Поэтому вот это вот слово «хохма» – это еще к реализации, но не имеет отношения. А вот сейчас мы пришли, между прочим, в Эрец Исраэль для того, чтобы реализовать. Ну, есть такое объяснение, что последователи Рава Кука говорят, что первый раз в Эрец Исраэль мы дали, еврейский народ дал человечеству Тору и Танах. Да? А что сейчас? Зачем мы сейчас пришли? Мы же пришли с какой-то целью. Так вот сейчас мы пришли дать реализовать это и дать понятие, там это было больше на уровне личного восприятия, а здесь это сейчас должно быть общественным, то есть уже государство должно быть построено по-настоящему. Ну, ну и вообще все, все уже до конца дойти и реализовать. Вот. Значит, ливнот – это строить, боне – строитель. Значит, отсюда мивне – это структура устройства, ну и биньян – это здание. Так вот, когда человек начинает анализировать, как вещь устроена, как она функционирует, то есть вот хохма ему пришла в голову идея, но она даже еще не сформулирована. А вот на уровне бина он формулирует эту идею, находит нужные слова, он находит там какие-то формулы, он понимает, как ее развивать, как ее там реализовывать. Понимаете, вот это вот бина. Значит, бина – это больше свойство женщины. То есть это женщина, которая может копаться и так далее. Так вот, если хохма характеризуется буквой «гют», то бина характеризуется буквой «гей». Вот этой вот. Видите, буква «гей» уже имеет, ну вот тут лучше посмотреть, она имеет внутреннее пространство. То есть здесь уже можно сделать наполнение. И между прочим, ну, известно как бы в Каббале, что наш мир был построен уже, как реализован, при помощи буквы «Хей». Вот. И вот это вот все соответствует вот, как бы, пониманию этих понятий. Хохма, бина. Теперь дальше, что такое «дат»? Когда вместе хохма и бина, они образуют то свойство души, которое называется разум или интеллект. То есть человек улавливает неясную идею хохма, дальше он ее анализирует, уясняет, какие в ней возможности есть и что с ней надо делать, это бина. И после этого он окончательно ее усваивает, то есть как будто бы делает, что такое усваивать. Вот это очень в русском языке, кстати, это хорошо отражено, что мы усваиваем пищу, да? Вот какая часть пищи усваивается, какая не усваивается. Так вот это вот усваивать, это делать частью себя. То есть когда пища усваивается, она идет, становится частью нашего организма, да? Из нее там клетки строятся и так далее. И вот когда это знание хохма в сочетании с бина, когда оно усваивается человеком и становится его частью, то вот это вот дат. И дат меняет человека, потому что, ну, это понятно, что если это стало частью человека, так он уже как-то изменился, правда, у него что-то другое, ну, другие какие-то части появились. Значит, дат меняет человека. Теперь дат и сехель. Это примерно одно и то же, только это в разных там каббалистических системах. Значит, вот я написала здесь сехель, потому что это тоже используется в наших молитвах. Это тоже ум, разум и интеллект. Вот то, что я вам сейчас сказала, что то, что человек в результате хохма и дат, это формирует его интеллект. Да? Значит, ну, разум или интеллект. Так вот, разум это больше называется как бы дат, а интеллект это больше сехель. Ну, неважно, вы сейчас, то есть вообще мы сейчас никак на этом, считаем, что это одно и то же. Значит, а скала – это образование, просвещение. И в еврейской истории, если вы помните, есть такое понятие «скала» как период еврейской истории. И он сыграл во многом негативную роль. То есть когда ворота гетто как бы открылись, и молодежь еврейская, она пошла в университет, там сразу погрузилась вот в такую жизнь, знаете, то, что мы ничего раньше этого не видели, не ощущали, что произошел тогда очень большой отход от религии. Значит, да, ты Сефель, они в результате, когда уже, так сказать, они у нас есть, то они дают нам возможность принимать решения и делать выбор между добром и злом. И вообще, ну, поскольку вот сейчас мы понимаем, что, знаете, часто перед нами ставятся такие вопросы, на которые только с помощью логики невозможно ответить, да? То есть невозможно идентифицировать правильный ответ с помощью логики. Но поскольку мы знаем, вот я сказала, что вообще все это, этот аспект разума, понимания, это дано нам от Всевышнего, и там есть очень большой элемент божественной мудрости, то в результате мы все-таки обладаем возможностью, и это надо очень хорошо знать и понимать, это дает нам надежду большую, что мы можем принять решение, когда чисто логически невозможно, как бы, невозможно вывести правильный ответ. Вот по формуле невозможно вывести, да? А вот то, что мы можем вот это вот хохма уловить, понимаете, и через это принять решение, вот это вот чисто вот это божественное свойство. Потому что далеко-далеко не все, все взрослые люди здесь, и мы все сталкивались с такими ситуациями, когда, ну, просто невозможно принять решение на основании каких-то, ну, таких логических рассуждений, да? И если нас Всевышний ставит перед таким челленджем, так сказать, перед, забыла, как по-русски это говорится, перед таким вызовом, как, это значит, что мы, да, имеем возможность это сделать. Вот понимаете, как интересно? Меня это вообще просто потрясло, когда я об этом задумывалась, поэтому я так подробно это говорю, мне хочется с вами поделиться. Часто мы вот жалуемся, что, ну, вот такая вот ситуация, что, ну, невозможно принять решение. Тут никак невозможно, мы не знаем, да? А вот нужно знать, что у нас есть такая способность. И что если мы молимся, видите, что мы в Амиде просим, самое первое? Мы просим этот разум. Для этого мы его и просим. Знаете, не только, чтобы все там иметь возможность по полочкам разложить, как в понятии бина, да? А для того, чтобы и вот это озарение иметь. Значит, и нужно знать, что мы, да, имеем эту возможность. И, но только, конечно, нужно ею как бы очень осторожно и правильно пользоваться. То есть для этого нужно идти вот в глубину своей души и молиться, и спрашивать себя. То есть, ну, себя – это значит душу свою божественную, которая знает ответ. Значит, давайте прочтем. Да, это мы разобрали. Я читаю эту браху. Я читаю эти брахоты, чтобы у вас была запись, и вы знали, как это правильно произносится. Атахонен леадам даат умеламед леенош бина. Хонену мейтеха хохма вина ведат. Баруха та данай хонем адат. Значит, здесь я еще только вот хотела сказать, когда читала, вспомнила. Здесь говорится хонено ле адам дат. Значит, то есть, видите, с Адамом сочетается понятие дат. А дальше говорится умеламед ле энош вина. Энош — это тоже человек. Мы разбирали это слово. То есть человек, но это Адам — это гораздо более высокое понятие человека, чем энош. Ну, потому что вот в Кабале вот это рассматривается. Адам Кадмон, это тогда, когда чаще человека не было. Потом Адам Ришон, и он все время называется Адам, да? А Энош — это уже как Анашим, да? Который тут сейчас ходит. Вот, поэтому Бина — это гораздо более низкий уровень. Но он необходимый, потому что только идеями невозможно прожить, неоформленными. Нам нужно реализовать в нашем мире... Наш мир — это мир Россия, в котором действия происходят. Нам нужно делать действия, поэтому мы должны дойти до уровня действия. Это можно только с помощью Бина. Вот. Теперь, значит, мы смогли с помощью дат, мы смогли понять свои поступки. Сейчас я говорю о поступках, потому что да, следующая браха на эту тему. Мы смогли понять свои поступки, и мы увидели, что где-то мы, так сказать, неправильно поступили. Значит, дальше идет следующая браха, которая называется чува. По поводу чува, я хочу сказать, что, ну, я, наверное, не буду рассказывать сейчас вот эти вот принципы. Я в прошлый раз говорила об этом, об этапах чувы, то, что пишет Рамбам про чуву, у него есть целый трактат. Вообще считается, что есть очень немного вещей, которые Всевышний заложил еще, ну, нельзя сказать даже в мироздание, когда еще мироздания не было. Согласно вот еврейской традиции, идея чувы — это один из фундаментальных принципов вообще мироздания. И в Мидрашах говорится, это из Мидраша, что Всевышний создал возможность чувы еще до сотворения мира, поставив ее над законами природы. Сейчас вы поймете, почему чува стоит над законами природы. То есть тогда законов природы вообще еще не было. Да? Законы природы возникли, когда Всевышний под именем Элохим творил в первой главе Берешит, творил наш мир, творил мир. Значит, я еще раз просто коротко повторю, что процесс чувы содержит, значит, понимание вот на основе того, что у нас есть вот эти вот компоненты сефель, бина и дат. Мы можем отличить добро от зла и понять, что мы сделали какую-то аверу. Авера — это, ну, как лавор, это, ну, как преступление, то есть перейти правильно, но граница между добром и злом. И дальше мы должны, это на уровне разума, да? Значит, дальше человек, как мы знаем, это разум, эмоции и материальная часть. Значит, на уровне эмоций мы должны провести это через эмоциональный уровень. На эмоциональном уровне это означает, что мы должны это очень хорошо прочувствовать. То есть прочувствовать, насколько это мерзко. Для нас это должно стать просто отвратительно. И мы должны сгорать от стыда, когда мы вспоминаем вот то, что мы сделали. И продумать, какие последствия плохие, каким-то последствиям плохим могло бы привести или да, привело. То есть вот это вот все второй этап. Теперь обязательно должна быть то, что называется словесная исповедь. Это ведуйбот, о котором я говорила. Словесная исповедь, это может быть перед Всевышним. Ну, перед Всевышним, но если здесь задействован другой человек, то дальше на следующем этапе это будет и перед другим человеком тоже. Но перед Всевышним обязательно. Почему нужна вот эта вот словесная исповедь по большому счету? Потому что, как мы много раз говорили, наша речь, которая характерна только для человека, она дает возможность человеку соединять духовное с материальным. То есть сейчас мы вот всех этих высокодуховных переживаний, да, мы сейчас переходим к материальному уровню. Мы должны на материальном уровне, то есть следующий этап, мы должны все исправить. То есть то, что можно исправить. Нужно пойти к человеку, которого обидел, или же вознести ущерб, или же что-то исправить, так сказать, то, что может быть исправлено, но что не может быть исправлено, то там уже другие механизмы. И дальше человек твердо решает, что он не будет этого больше в подобных ситуациях делать, и ему тут же дается испытание, ну не тут же, не сию секунду, а довольно быстро. И он должен пройти это испытание. Если он не прошел испытание, то это не конец света. Это значит, что еще у него сил не хватило. Значит, он еще раз будет делать чугу. Но предполагается вообще, что чугу не делают такую, знаете, вот это называется профанация чувы. Вот два типа грехов невозможно исправить. Вот невозможно сделать чуву в двух случаях. Если человек делает типа профанации чувы, то есть он перед Рош ха-Шана, он там во всем раскаивается, да, и даже говорит, ну, я больше так не буду. Но сам себе где-то в подсознании он думает, что я сейчас вот перед Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, когда выносится приговор на весь следующий год. Я сейчас сделаю чуву, а потом буду опять жить как раньше. Вот это, если он такое проделает пару раз, то вот такое уже исправить будет, ну, не то, может быть, не совсем невозможно, но чрезвычайно трудно. Вот. Значит, глагол «лашув», от которого происходит «чува», это возвращение, то есть возвращение во многих смыслах. Это возвращение их ко Всевышнему, и возвращение к своим корням, и к истине возвращения, и к правильной жизни. И возвращение к себе во многом. Потому что человек, мы помните, вот в ней благословение говорим, что «Нашамаши натата битого раги», то есть душа, которую ты мне дал, она чиста. То есть вернуться к себе, это вернуться к себе еще не с незагрязненной душой. Так вот это вот все чува. Значит, чува есть двух видов. Может быть чува из страха, и может быть чува из любви. То есть никто не сказал, что чува из страха это прямо уж так плохо. Действительно, мы знаем, что есть сахар в уме, есть награда и наказание в этом мире. Для чего мы вообще это все учим? И в Шма мы во второй части твердим об этом довольно долго. И, значит, действительно, что если ты делаешь что-то плохое, то получаешь за это. И человек не хочет, и он делает чугу. Но кроме того, у него вообще заложено как бы понятие добра. Но есть чува, которая называется вот эта чува лишма, то есть ну как бы ради самого имени Всевышнего и чува. То есть не почему, он не боится. А потому что на самом деле он может быть даже не виноват. Вот очень хорошие примеры обычно его приводят. Это то, что у нас установила Песах Шени. Песах Шени это было ровно через месяц после выхода из Египта. То есть это второй Песах, да? Кто-нибудь помнит, что в это время произошло? Ну, скажите мне, я тогда увижу, у меня будет вдохновение больше рассказать это, потому что это очень важная вещь. В чем состоит идея Песах Шени?
Это те, которые не успели по каким-то причинам очень важным, не смогли принести жертвоприношение, да, в сам?
Да, правильно. И что дальше было?
И дальше было то, что, по-моему, это было связано с захоронением. Они были бы нечистые и не могли участвовать. И они обратились к Моше Рабейну, и он, значит, у самого Творца спросил, и он, значит, сказал, да, вот, значит, есть такая опция. Еще, как говорится, сейчас не смогли, значит, на следующий раз. И на следующий месяц, ровно через месяц, по-моему.
Замечательно. Очень хорошо. Главная идея, вот сказали, правильная идея. Значит, эти люди, они несли, вот этот вот такой саркофаг с костями Йосефа. Там была целая история. Йосеф тоже взял клятву с Бней Исраэль, что когда они будут, когда Творец вас выведет, он сказал им, а я знаю, что он вас выведет, то заберите с собой мои кости, чтобы не оставлять Египет. И там была целая история, как они нашли этот саркофаг, его невозможно было сначала найти. В общем, нашли его, и они несли, естественно, его кто-то должен был нести. То есть они были нечисты, прикосновением к мертвому. Не непосредственно, но контактом, в общем, с мертвым. А Песах нужно было делать в состоянии ритуальной чистоты. И они подошли к Моше и сказали, что мы же не виноваты, а мы хотим. То есть, смотрите, они не были виноваты, им никакого наказания не было бы, потому что они были действительно не виноваты, они не могли успеть очиститься. Но, они хотели, это Всевышний дал такую мицву, очень подробно описанную при выходе из Египта. Мы сейчас как раз только недавно эти все главы читали, и там подробно описано, что это вам на все поколения, что вот делаете этот Песах и так далее. И раз это мецву, так они хотели выполнить эту мецву, понимаете? И Всевышний сделал вот это сама по себе чува, это чудо. То есть даже обычная чува, которая делается, вот как я сказала, там из страха, допустим, это чудо. Но что она делает? Вот давайте посмотрим, что делает чува. Значит, вот это первые слова, которые здесь я написала, это чтобы сказать, что есть три вида греха. Лахато – это грешить, но вообще грешить у него смысл, но ахоте – это как бы грешник, кто грешит. А леахти – это промахиваться. То есть это человек, он... Адам с Хавой. Они не хотели ничего плохого сделать. Они даже не хотели ослушаться Всевышнего. На самом деле, они... Нельзя сказать, что они там не послушались. Но они хотели даже как лучше сделать, еще больше там на себя взять. Промахнулись. Понимаете, это как говорят, я, по-моему, уже приводила такой пример, что когда человек хочет дальше прыгнуть и побольше разбежаться, так он отступает подальше назад, но при этом он не смотрит, что сзади может быть пропасть. Вот. Так вот, вот это вот то, что они сделали. Значит, хет, такой грех, это промах. Это человек что человек вообще не хотел, так сказать, ничего такого плохого сделать. Это непреднамеренный грех. То есть поступок, который был совершен по незнанию, по невнимательности. То есть не было намерения. И человек не знал, что он при этом совершает грех. Значит, но тем не менее, понимаете, поскольку Всевышний правит в этом мире не только в категории хесед, но и в категории дин, то раз совершен грех, так он совершен.
Как говорится, незнание закона.
А, не, ой, точно, не освобождает.
Не освобождает, точно.
Да. Потом есть второй уровень. Это грех преднамеренный, то есть, ну как, не то, что даже, я бы не назвала его, то есть считаю, что тут неправильно написано. Это, это грех, который мы знали, что мы делаем неправильно, но мы не хотели этого сделать. То есть мы всеми силами сопротивлялись этому нашему Ецеру, то ли Тиви, то ли Рухани, внутреннему или внешнему, и мы очень старались это не сделать. Но не хватило сил, и мы все равно это сделали. Это называется авон. Вот эти вот слова, они все употребляются в сидуре, в махзорах, и это нужно очень хорошо понимать, что это. Значит, и, наконец, третий, вот который, таки, да, самый тяжелый, это пеша. Поше – это преступник. И пеша – это как бы преступление. То есть человек знает, что так делать нельзя, и он знает, какое будет ему там, наказание за это, где добро, где зло. Все очень хорошо знает. И делает все равно как бы на зло. Понимаете? То есть он это как бунт называется. Это наиболее тяжелая форма греха. Значит, это как бы вопреки воле Всевышнего, из принципиальных соображений. То есть человек говорит, а вот я считаю, что все равно это можно. Вот, значит, так вот, что мы говорим в брахе. Сейчас я ее прочитаю, потом вот мы несколько слов здесь разберем. Мы уже поняли, что мы хотим сделать, мы поняли, что с помощью разума, что мы сделали плохой поступок. Дальше мы декларировали, что мы хотим сделать, вернуться и на пути, так сказать, правильные. И мы сделали чуву, но при этом мы же все-таки хотим, чтобы нас простили. Понимаете? Поэтому следующая браха, она называется слиха. Прощение. Слах лану авину кихатану. Значит, слах, сейчас разберем, но слах это прости нас, да? Слах лану авину. Авину мы обращаемся как к отцу, то есть мы, ну, как отец прощает сына, так мы обращаемся. Кихатану. Хатану, значит, это тот грех, вот, который мы совершили, мы случайно, мы не хотели. Мехай лану малкейну и пашану. А вот тут мы уже говорим, что мы совершили серьезный грех. Мы даже прямо преступники, мы понимаем. Но ты все-таки, мехай, сейчас разберем лану малкейну. А вот тут мы уже обращаемся как к царю. То есть царь, бунт против царя, как бы, Кипашану. Киэль тоф в салах ата, потому что ты добрый, тоф это здесь как добрый переводится, в салах прощающий, барух ата Адонай, ханун амарбе леслох. Значит, теперь нам надо обязательно посмотреть, что такое лимхоль. Лимхоль. Лимхоль – это прощать, махила – прощение, махуль – прощенный, а леслох – это тоже прощать. Но в одном случае, значит, но я это вам пришлю уже со следующей презентации, я не буду сейчас тогда говорить без того, чтобы это видеть. Значит, это два разных, если есть два слова, которые обозначают прощение, это значит, что они совершенно разные. То есть разный процесс там заложен, разный, ну, результат. Значит, в данном случае, вот в этом прощении, когда мы из страха делаем чуву, то мы употребляем вот эти слова леслох и лимхоль. И это означает, что в прошлом, вот то, что мы сделали, в прошлом это как будто бы место, оно как вытирается. Оно вытирается, и там, ну, вот этого следа не остается. И это то, что соответствует приём Кипури, когда Всевышний нас, я вам тоже объясняла, это капара, что это такое, это Всевышний нас как будто окружает такой сеткой вот, защитной, которая колпаком таким защитным, который изолирует нас от последствий нашего греха. Знаете, то есть нас не наказывают так, как нужно было бы наказать по-настоящему. И то, что там, значит, было в прошлом, оно, ну, как будто бы его нету. На самом деле все равно так не получается. То есть если что-то было неправильно, то оно должно быть исправлено. Но это может быть гораздо слабее наказание. Знаете, оно может быть разбито там на платежи, оно может быть, не дай бог, перенесено там на наших детей, например, что часто бывает. Или же тоже, не дай бог, там Балама в этом, ну, уже после смерти, но там лучше уже здесь, в этом мире, чтобы наказали, потому что оно говорят.
От этого слова идет капара алеха, вот эта вот секта защиты идет капара алеха.
Йом-Кипур, это все вот лехапер, это то, что называется искупить грехи. Но это совершенно непонятно, что такое искупить грехи. Отсюда капара, отсюда, ну, все вот эти производные. Так вот я объясняю, что такое искупить. Искупить — это Всевышний делает вот такую вот совершенно это, видите, чува — это абсолютно и прощение — это абсолютно нематериальное понятие, то есть то, что делает Всевышний. Мы-то это делаем здесь, это материальное, но приводит это к последствиям, которые выходят за рамки законов мира. Прошлое же менять нельзя, правда? А Всевышний так меняет прошлое, что как будто бы там ничего этого и не было. Понимаете? Значит, но самый высочайший уровень вот изменения прошлого — это то, что чува, которая делается, как эти люди сделали, которые несли кости Йосефа, которая делается из любви, а не из страха. Всевышний дает им второй шанс. То есть, казалось бы, если мы что-то не сделали в прошлом, так мы этого не сделали. Все, нельзя вернуться в прошлое и и сделать это. Это просто никак невозможно, да? А вот он им дал такую возможность. То есть они принесли пасхальную жертву, но не важно, что это было через месяц, важно, что они ее принесли. У них был этот шанс. И все, они это сделали. Как будто бы они это сделали в прошлом. То есть разницы никакой не было. И вот иногда так говорят, знаете, это мы часто слышим, что вот человек там, не помолился, допустим, вчера. Вот он не может помолиться сегодня за вчера. Но это не вчера все пропало, понимаете? А вот чува, оказывается, она делает такое совершенно невозможное. Так вот, что, значит, во-первых, при чуве из любви, во-первых, дается второй шанс, и то, что человек не сделал. И, казалось бы, все, это время прошло, а вот каким-то чудом оказывается, что он это может, да, сделать. Но самое поразительное, это что то, что он сделал что-то очень даже плохое, оно может обернуться хорошим. Понимаете? То есть полностью переворачивается, вообще как будто мироздание переворачивается. Понимаете? И из плохого получается хорошее. Это самый вообще высочайший уровень, который... Ну вот представьте себе, что человек кого-то убил, не дай бог, не про нас. Ну, по не специально, там, случайно. И, ну и что, этого же уже нельзя, да, исправить. А вот Всевышний что-то делает такое, что потом этот человек, ну, я не могу сказать слово «благодаря», но в результате вот этого вот тяжелого события он получает какие-то такие возможности или что-то, ну вот не знаю, может быть, он напишет какой-нибудь роман гениальный, понимаете, который потом будут читать целые поколения людей. И, ну вот, например, это первое, что мне в голову пришло. Вот. Значит, и в прошлый раз здесь вот в презентации было, я уже не буду это еще раз показывать, там были две цитаты, которые говорят о том, что Бог хочет нашей чувы, и Он ждет нашей чувы, и Он ждет до самой смерти человека, и всегда у человека есть этот шанс. Теперь я вот хотела хотя бы 5 минут оставить, чтобы сказать про месяц Адар, но поскольку мы больше связаны с ивритом, с языком ивритом, так я хотела сказать в смысле языковом, что такое вообще означает слово, этот корень, что обозначает. Что обозначает корень Адар? Кто знает?
Неедар, это красота, да?
Или... Там корень, это корень грей. Когда вот алиф, далее крыш. То есть это близкие, это ячейки очень близкие, действительно, это вы правы. Но здесь нам нужно как раз специфическое значение.
Это цитрус?
Нет, цитрус это тоже гадар, это через грей. Это все цитрус, это все из грей. А вот салев, значит, во-первых, у нас в Израиле клены практически не растут, это только есть очень мало мест, где есть клены. Так вот, клен называется эдер. Но клен это вообще обычно, это большое дерево. Правда, это же не маленькое дерево. Иногда они даже очень большие вырастают. Так вот, адир через алиф означает могучий или могущественный и сильный. Происходит этот смысл еще арамейского языка, где ну, мы на 100% не знаем, но есть такое, в общем, мнение, что Адир это связано с арамейским корнем, который означал человека, который направляет свое судно, ну, парусные суда тогда были, против ветра. То есть, понимаете, это тот, который борется с течением, с ветром. То есть это вот сильный и тот, который может бороться. И поэтому, когда вот мы, нам все время говорят, что в Адаре усиливается мощь еврейского народа, да, что Адар это хороший месяц для еврейского народа, так это связано именно с вот этим значением самого названия Адар.
Адир,
Адир,
да. Адир, Адир, это я вспомнила, это мы говорим Торали Адир, такое еще есть выражение. Я Гиль Торавы, я Адир, вы пшилот, да.
Спасибо.
Я Адир.
Спасибо.
Спасибо.
Значит, во-первых, вот это. И во-вторых, сейчас я посмотрю, что я еще хотела сказать по этому поводу. Ну, созвездие, как вы знаете, созвездие рыбы, мозаль наш. И вот там две рыбы изображены. Так считается, ну, одно из объяснений, рыбы же изображены, что они смотрят в разные стороны. Да? Так вот, одно из объяснений, это что одна рыба смотрит как бы в часть материального мира, а другая в часть духовную. И при этом они, как бы это один знак. Так вот это вот тоже соответствует еврейскому народу, который объединяет духовное с материальным. И за счет этого возвышает материальное. Вот. А сила, которую Израиль приобретает в Адаре, это то, что значит, еврейский народ уподобляется рыбам, да? А среда обитания рыб – это вода. А вода – это у нас один из символов брахи и символов вообще Торы. То есть, ну вот, когда мы говорим о награде, то в материальном мире это первое, о чем говорится, это гешем, да? Вот в Шма мы читаем, что там, если будете слушать моих заповедей, то дам дожди вам в срок. Да? То есть то, что она олицетворяет всеобщую такую браху. Кроме того, во многих местах Тора нас уподобляется воде. Так вот, когда еврейский народ находится как бы в водах Торы, то он вообще непобедим. И все, что с нами происходит плохое, оно происходит, когда мы как будто на сушу выходим. Ну, вы слышали, наверное, это Барайта такая, трактате Брахот рассказывает, что это было во времена вот Раби Акивы, когда римские власти, ну, уже буквально смертью наказывали за обучение Торе. Да, и Раби Акива, он также и погиб. Его казнили ужасной там казнью за то, что он не прекращал учить Торе. Вот. И один из ну, очень влиятельных людей тогдашних, но он уже так немножко, так сказать, с римлянами был. Его звали Папас бен Иегуда, видите, то есть Папас это имя не еврейское, а Иегуда, он еще был сыном Иегуда. Так вот, он обнаружил, он путешествовал по Эрец Исраэль и обнаружил, что Раби Акива собирает повсюду большие группы учеников и публично преподает Тору. И он обратился к нему, что Акива, и ты не боишься римских властей? На что ему Раби Акива ответил, ну, как мудрецы отвечают притчами. И он сказал, я расскажу тебе притчу, которая объяснит тебе наше положение. Как-то лисица прогуливалась по берегу реки и увидела рыб, которые, ну, как-то они сбивались в кучки то в одном месте, то в другом, и она, ну, явно как бы убегали от чего-то. И она спросила их, что от чего вы убегаете? И рыбы ей ответили, мы спасаемся от сетей, которые расставляют люди. И тогда лиса им сказала, так может быть вам на сушу перебраться под мою защиту, заключить со мной союз, вот, и я вас буду защищать. На это рыбы ответили. Рыбы сказали, ты совсем вообще не такая, как о тебе говорят. Говорят, что лисица умнее всех зверей, а ты просто глупая. Если в своей родной среде мы испытываем такой, ну, такие гонения и страх, то разве в среде, которая сама по себе нам чужда и сулит нам гибель, нам не будет еще хуже? Вот. И вот Раби Акива сказал, мы сейчас сидим и изучаем Тору, о которой сказано «Гухаейну в орех ямейну», потому что она твоя жизнь и как бы долгота твоей дней. Тут переводится, ну да, твое долголетие. И мы все равно находимся в таком печальном и опасном положении. Так насколько же нам хуже будет, если мы отойдем от Торы и выйдем из этой среды. Знаете, и действительно, вот пуримская история, она нас этому учит, что как только евреи отдалились от Всевышнего, то через некоторое время они стали на грани полного уничтожения. То есть источник силы и радости Израиля – это в водах Торы. А поскольку сейчас идет много дождя в это время, в этом месяце, это уже завершающий месяц, когда дожди идут, и сейчас мы это прямо видим. Так вот, этот месяц очень подходящий. Кроме того, этот месяц, как вы знаете, непосредственно связан с тем, кто передал нам Тору, да, Моше Рабейну родился и умер 7-го Адара, а Тора, она вообще называется Тора, Тора от Моше Мисинай. Значит, то есть она вообще даже чуть ли не именем Моше называется. Ну вот. Вот это вот то, что я вам хотела рассказать сегодня.
Спасибо большое.
Это трудно.
А можно вопрос такой? Вот да. Мы когда сказали слово «махила», это тот же корень, что слово «махала»? Тот же. Это может связано с каким-то искуплением через страдания или нет? Я просто не знаю.
Я вам там напишу или в следующий раз еще коротко расскажу. Там нужно рассматривать двухбуквенные ячейки. Тогда сейчас я коротко могу сказать. Да, вообще вот этот вот хет ламет, это лахалот, это болезнь, это вообще вы очень тонко это увидели. Это совершенно правильно.
Здесь... И просто еще пшаим, это более серьезный, чем хет. Может быть, это именно как, я так просто подумала, как через страдания, через какие-то такие вещи. Вот. Холи, как-то есть еще, может быть, какой-то корень, не знаю.
Очень хорошо. Я вот вам покажу просто смысл этой на ячейке, и там это, ну, вы просто молодец.
Спасибо.
Я не всегда могу найти вот эти вот смыслы этих ячеек, я буду с вами советоваться.
А вот еще я такое слышала, и не знаю, мне понравилось, что вот молитва Шма – это как наша духовная вакцина. Мне почему-то очень понравилось вообще. Ну, вот как...
Не надо говорить, что Шма – это молитва. Но мы называем, конечно, нам трудно как-то ее определить. На самом деле это не молитва. Это то, что мы обращаемся ко Всевышнему. А вот это мы фактически сами себе проговариваем. Это как констатация наших тех принципов, на которых мы стоим.
Да, единство вот это, да, по концу.
Так, подожди, а что ты перед этим сказала, что...
Нет, я слышала, что вот, может быть, ну, слово я не буду говорить, обращение Шма, что это духовная вакцина, мне понравилось.
Ну, вы знаете, на самом деле я слышала очень давно с помощью Шма, что есть, ну, есть такое, что считается, что если человек там в определенных, в случае определенных болезней и определенным образом проговаривает Шма, то он может вообще излечиваться.
Это очень сильное, да. Ну, просто это связано со словом вакцина, я понимаю, я просто вот так вот немножко с нашими реалиями связала. Как-то так, да. Ну, то есть сама Тора – это наша духовная, так сказать, тоже. Сама Тора.
Конечно. Бог же сказал, что если ты будешь слушаться моих заповедей, то все болезни, которые я навел, я на тебя не наведу, потому что я Бог-целитель. Будем подробно говорить, вот когда будет сейчас уже браха о здоровье, я там хотела вот более подробно о том, как Всевышний исцеляет. Учить иврит, я в Ульпан не ходила, я учила сама, и он мне некоторые идеи дал. Кроме того, он сказал, что иврит вообще невозможно учить без понимания, без какого-то изучения основ иудаизма, потому что это все это одно, это настолько переплетено, что когда ты учишь язык, ты одновременно учишь и философию, и психологию, и яду. Понимаете, то есть это разделить это невозможно просто. Поэтому вот мы так и занимаемся, и вам спасибо.